ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 1. Родословная дочерей Ману. Текст 7, санскрит. Тоша пратоша санта шо бадра шантир и даспати. Итма кавир вибу свахна судева рачано дви шат. Тоша.
Тоша.
Пратоша,
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 Сантоша,
Сантоша,
Сантоша.
Сантоша.
Все идут переводы имен. Прочитаем перевод. 12 мальчикам, рожденным от союза Яги и Дакшины, дали имена Тоша, Пратоша, Сантоша, Бхадра, Шанта, Идаспати, Итхма, Кави, Випху, Свахна, Судева и Рачана. Здесь нет комментария. Текст 8. Тошита тамате дева ассан своям бхувантаре. Маричи мишар ришайо ягья сура ганешвара. Вперед царствование своем бхуману. Все они стали полубогами, прославившись под именем тушитов. Маричи возглавил семерых риши, а Ягья стал царем полубогов Индрой. Комментарий Шрилы Прабхупады. В период правления Свамбху Ману полубоги, известные под именем тушитов, а также мудрецы во главе с Маричи и потомки Ягьи, царя полубогов, произвели на свет 6 видов живых существ, которые стали размножаться, чтобы исполнить волю Господа, желавшего заселить вселенную живыми существами. К этим 6 видам живых существ относятся Ману, Девы, Манупутры, Амшаватары, Сурешвары и Риши. Яги, бывший воплощение Верховной Личности Бога, занял пост главы полубогов Индры. От Ману появился человеческий род. Свамбху Ману здесь наш прародитель. Здесь вкратце описывается, что какие были его потомки. То здесь описывается происхождение жизни. То, что так волнует современную науку. Или волновало. Сейчас не знаю, что они думают на этот счет. Мне кажется, ответа до сих пор нет в науке современной. Я не встречал какой-то единый цельный ответ. Наука разделяет мнения, и большинство ученых считает, что все же жизнь произошла как-то из материи, проявилась при сочетании веществ благоприятных. Другие считают, что это практически невероятно с точки зрения даже случайного совпадения. Невероятные вещи, то есть, как один ученый сказал, что скорее из груды металлолома соберется случайно самолет взлетит, чем живое существо, клетка живая появится. Сложный очень механизм, намного сложнее, чем современные технологии, приборы и так далее. Поэтому одни считают, что это все-таки так и было, миллиарды лет это комбинировалось, каким-то образом все же случилось такое сочетание, совпадение при благоприятных обстоятельствах, температуре, и потом так зародилась жизнь. Другие говорят, слишком невероятно, и даже если это так, то почему сейчас жизнь не зарождается нигде, мы не находим таких примеров. Другие считают, что это какие-то внеземные цивилизации, что считается ниже точка зрения, она не описывает начало всего, лишь какую-то уже опять исходную, не исходную точку, а следствие, наперед, как причину рассматривает. Но именно если рассмотреть причину всех причин, она не найдена. Жизни, причина жизни найдена. В Ведах ответ простой, Прабхупада говорил об этом. Жизнь происходит от жизни. То есть, эту формулу нужно понять, что жизнь вечна. Она не имеет начала и конца не имеет тоже. И здесь нам помогает некоторый философский взгляд на вещи, иначе невозможно будет понять, о чем речь идет. Потому что все энергии вечны, нужно начать с этого. Все энергии вечны. Однако мы видим, что энергии трансформируются. В этом вся загвоздка. Трансформация энергии и составляет причинно-следственную связь. Значит, какое-то начало было. Но что такое начало с точки зрения законов трансформации? Это тоже следствие или что это такое? Из чего начало? Опять же, новый вопрос возникает. И что такое это начало? Начало не может быть трансформацией. Начало – это есть причина трансформации, но не трансформация сама. Так описывается. Есть трансформация, есть причина трансформации, любой. Например, в этом мире всегда какие-то перемены, трансформируется энергия. Любое живое существо пройдет через 6 видов фаз развития. Появление, рождение, рост, потом созревание, выделение каких-то продуктов, побочной деятельности или побочные продукты деятельности. Затем будет увядание и смерть. Так, любой объект пройдет через 6, значит, этапов развития обязательно. Это мы называем трансформацией энергии. Так. Но причина трансформации в этом живом существе неизвестна. Опять же, видите, вот этот ключевой момент неизвестен науке, причина трансформации. Почему это происходит в живом существе? Это странно, ведь само живое существо, представьте себе, мы с вами также, мы можем дать начало другой жизни, родить ребенка. Пожалуйста, у нас есть достаточно энергии, чтобы произвести новое живое существо. Если во мне достаточно этой энергии, почему этой же энергии недостаточно продлить самому мне жизнь? Здесь Прабхупада говорит, обратите внимание, что энергия, она связано с индивидуальностью количества энергии. Что касается этого индивидуума, ему вот столько лет. От этого индивидуума может появиться другой индивидуум, и он уже будет младенцем, он будет моложе, видите? Хорошо, я скажу с точки зрения ДНК. Некоторые ученые говорят, что ДНК информацию переносит, и ребенок, он наследует, значит, какие-то клетки ДНК родителей. Но если это так, скажем, кому-то 40 лет, у него родился ребенок. Ребенок же не рождается 40-летний. Нет. У него индивидуальная жизненная сила, независимо от родителей. Видите? То есть, таким образом, понятно, что энергия трансформируется индивидуальным живым существом. В связи с индивидуумом именно эта трансформация происходит. Не просто безличностно, как некоторые ученые считают. Просто нет, индивидуально. И если мне достаточно энергии дать жизнь живому существу другому, но я не могу продлить себе жизнь, видите, использовать энергию, что личная энергия у меня ограничена. А вообще энергии полны-полно. Вот личная энергия ограничена. Так же, как, скажем, денег полны-полно в государстве, но личной у меня на счету не так уж и много. Видите? А вообще денег много, но я не могу пользоваться этими всеми деньгами. Видите, кто-то может больше, кто-то меньше, но у каждого есть личная какая-то энергия, и все, вот она расходуется. Я могу взять больше, чем мне предписано, чем мне положено по законам природы. Прабхупада показал дерево лежащее, мертвое дерево. Говорит, посмотрите, вот дерево лежит, все химические вещества там на месте, почему не живет? Вы скажете, там нет жизненной силы? Есть, смотрите, в этом дереве поселилось много других живых существ, там много жизненной силы, они пользуются и живут, и они едят его. Там есть много жизненной силы, и за счет нее они живут другие живые существа. Почему же само дерево умерло? Да, сама личность ушла из дерева, вот что называется смертью. А энергия осталась. Куда она денется? Энергия всегда остается на месте. Трансформация энергии происходит. Трансформация личностна. То есть личность связана со мной, с моей кармой, с моей прошлой деятельностью, настоящей деятельностью. И законы трансформации точно описываются законами кармы. В кого я превращусь в следующей жизни, в моей нынешней деятельности? То есть я это делаю непосредственно. Срок жизни я заслуживаю. И прочее. Есть еще, кроме этого, сверхдуша. Душа трансформирует материю. Понятно? Например, если я, пока я жив, тело будет трансформироваться. Как только я мертв, тело больше не трансформируется. Он просто распадается на части, никакой трансформации. Просто распадается на части, на составляющие. Оно больше не будет жить. Молодым умер, все, не состарится, значит, никогда. Пока человек живет, он старится. То есть живое существо трансформирует материальное тело. Мертвые материальные элементы не трансформируются. Мы не видим этого. Чтобы они трансформировались без влияния какого-то другого живого существа. И вот управлять законами трансформации учится живое существо. Законы химии об этом говорят. То есть люди пытаются управлять законами трансформации при помощи изучения их свойств. Известно, что если какие-то сочетания там производить на химическом уровне, то можно получать новые элементы. Тоже трансформация. И тут, видите, материя сама трансформируется, оказывается. У нее есть независимые свойства, какая-то личная еще энергия есть. То есть независимая энергия материи. Ее можно изучить и затем трансформировать все, что вы хотите. Да, но они забывают, что это делает само живое существо. Изучает и комбинирует живое существо. Только тогда трансформация может произойти. Потому что химический закон очень сложный. Если они хотят создавать новые вещества, это целые системы с точными параметрами, с точнейшими температурными параметрами, пропорцией, времени. И тогда хороший получается результат. Вот, видите? Это опять же делает живое существо. Материя не может так все организовать себя. Она имеет энергию, безусловно, это энергия Кришны. Это и есть энергия. Но организующей силы не имеет, сознания нет, разума нет. Знания, сознания не существует в ней. Поэтому материя представляет на свое поле деятельности, которое живое существо, обладает знанием, уже может что-то с ним творить, производить. Так как же было создано живое существо? Просто сама материя это сделала, она не может организовывать себя. Это сделало живое существо, здесь об этом и говорится. Все просто для живого существа. Если отец, мать, появляется ребенок. Это разве сложно? Что все уже... Программа уже загружена, видите? Мы просто пользуемся ей. Так вот, нужно еще понять одну вещь. Кто же эту всю большую машину организует для наших уже взаимодействий? Мы же не знаем, как это происходит. Как рождаются дети, мы понятия не имеем. Мы просто наблюдаем, как это происходит, но мы не знаем. Мы не можем сотворить что-то другое. Мы не можем создать такого ребенка, какого хотим, допустим, или произвести другое живое существо, кроме человеческого. Мы не можем. Это тоже программа. Мы просто пользуемся этой программой. Или вынуждены пользоваться этой программой. Навязано кому-то. Кто-то кому-то нравится. Но это закон природы. Это уже сверхдуша. Если душа трансформирует энергию, то она это делает по программе точно. Она не может это делать в обратную сторону. Она не может старость обратить в молодость, например, в обратную сторону. Нет. Только в ту сторону, куда указана трансформация идет. Вот это направление указывает сверхдуша. Вот волю сверхдуши практически обычно можно было что нарушить невозможно. Но материя не является высшей энергией. Высшая энергия – это сверхдуша и душа. И в этом мире мы наблюдаем их просто взаимодействие души и сверхдуши посредством материи. Мы тоже так общаемся с Богом, но посредством материи. Материя скрывает Бога, но открывает там какие-то такие возможности. Действует независимо от Бога. И если мы хотим совершить какую-то задачу, великую задачу, нам нужны какие-то великие действия и великие люди, чтобы совершить великую задачу. И здесь описывается Бхагаватам, что одна из великих задач была во Вселенной. Представьте, если бы мы с вами поставили такие задачи, что бы мы делали? Заселить Вселенную живыми существами. Наука бы не справилась с этим. Даже долететь до Луны было бы весьма сложно. Не говоря о том, чтобы начать там какую-то жизнь производить. Согласно тем условиям. Они могут, может быть, жизнь создавать до какой-то степени вот в этих условиях. Ну, комбинировать в этих уже данных условиях, готовых условиях. Но в других условиях не знают, как это делать. На Солнце не знают как. На Луне не знают как. На других планетах не знают как. А есть живые существа, которые это все знают. Они знают, что живое существо может жить в любых условиях, если получит правильный, необходимый тип тела. Ману, прародитель людей. От Ману пошел как бы весь род и полубогов, и человеческих существ. А затем они уже стали производить еще какие-то виды жизни и так далее, наделены различными энергиями и полномочиями. Так здесь описывается Бхагаватам. Это не сказка, это реальность. Иногда даже от человека появляется что-то нечеловеческое. Живое существо. Так редко бывает, но биологи знают такие случаи. Не человек рождается, но человек. А кто, неизвестно кто. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ни лягушку, ни зверушку, они не знают, что это такое. Так иногда говорят, такое иногда случается. Хвостатые иногда живые существа появляются. Такие лохматые, хвостатые. У человека. Не человеческое существо, кто-то другой. Но обычно нет. Обычно мы говорим, это аномалия, это неправильно. Но есть живые существа, которые производят жизнь согласно своему желанию. То, что они хотят получить. Тоже возможности тонкого тела, медитации. До какой-то степени люди тоже владели этим искусством в прошлом. До определенной степени. Сейчас вообще нет. Никто не знает, кто у кого родится и какой это будет человек. Будет ли этот человек вообще в полном смысле слова? Неизвестно. Тем не менее, от преданных рождаются дети лучше. Мы видим. Опыт уже есть. В Исконе очень много детей. То есть дети намного лучше, сильно отличаются от обычной категории людей. Все они индиго, к этой категории относятся, если это по категории говорить, которая как минимум. А, значит, все же это как-то поддается определенному контролю. Тот маленький комментарий мы почитаем еще. Приеврата тана падао ману путрау махауджасау тат путра паутра наптринам ану притам тат антарам. Два сына Свямбху Ману Приеврата Танапада стали очень могущественными царями, а их сыновья и внуки за время его правления расселились по всем трем мирам. Без комментариев. Дивахутим адат тата кардама мая татмаджал татсамбандхи шрути приям павата гадатва мама. Сын мой, свою самую любимую дочь Дивахути Свамбху Ману отдал в жены Кардаме Муни. Я уже рассказывал тебе о Дивахути Кардаме Муни, так что тебе почти все известно о них. Дакшая Брама Путрая Прасутим Бхагаван Ману Прачат Яд Критат Саргат Три Локья Витато Махан. Свою третью дочь Прасути Свамбху Ману отдал сыну Брамы Дакши, который также был одним из прародителей живых существ. Потомки Дакши заселили все три мира. Эти здесь не описывается, как они это делали, то есть с точки зрения современной науки нет необходимости. Потому что живое существо наделено всеми необходимыми энергиями. Но согласно закону кармы, у нас тоже есть большие возможности. И наука с этим согласна. Они не знают, как извлечь из человека эти возможности. Как-то так энергия запакована, что ее вот не достать оттуда. Так хорошо скрыто, но потенциал известен, большой в человеке находится, но не раскрыт. Значит, возможности еще не изучены, даже с позиции как бы материальных вещей. Ученые не знают, что такое человек. Ты уже слышал о девяти дочерях Кардама Муни, отданных в жены девяти мудрецам. Теперь же расскажу тебе об их потомках. Пожалуйста, выслушай меня. Комментарий. О том, как Кардама Муни зачал в чреве Дивахути девять дочерей, и как все они были впоследствии отданы в жены великим мудрецам Маричи, Атри, Васиштхи и другим, уже рассказывалось в третьей песне. Здесь описываются великие-великие семьи. Патни Маричи Сту Кала Сашусви Кардамат Маджам Кашьяпам Пурнима Намча Яйор Апури там джагат. Дочь Кардама Муни Кала, отданная жены Маричи, родила двух детей, которых назвали Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки расселились по всему миру. скучная тема, нужно подождать. Пурнима сута вираджам ишвагача парантапа дивакурия гарепада шаочат адбут царидва. Дорогой Видура, один из двух сыновей Маричи и Калы, Пурнима, произвел на свет троих детей. Вираджу, Вишвагу и Дивакулью. Дивакулья была водой, которая омыла лотосные стопы личности Бога. И позже превратилась в Гангу, текущую из на райских планетах. Знали об этом? Что одна из дочерей была водой. Никому в голову не придет, что вода – это чья-то дочь, верно же. До такого состояния люди докатились. Кому-то в голову придет такое, что воздух одухотворен, вода тоже одушевлена. Что всегда за этим есть какая-то личность, обязательно. Сейчас концепция безличности – это все химики натворили в умах людей. Какая личность? Сочетание химических веществ. А кто же организовал эту силу, стихию? Глупцы. Кто-то должен организовать эти химические вещества. Еще их и поддерживать в таком состоянии. Почему-то не распадается, вода – самое устойчивое соединение. Не распадается, очень трудно расщепить воду. На воде все держится здесь. Какая-то здесь организующая сила, видите? Они об этом не думают вообще. Нет никакой организующей силы. Просто химические соединения, все случайно. Комментарий. Здесь перечислены потомки одного из сыновей Калы, Пурнимы, о которых более подробно будет рассказано в шестой песне. Из этого стиха также ясно, что Дивакулья – это богиня реки Ганги, которая стекает на нашу планету с райских планет. Эта река считается священной, так как ее вода омыли лотосные стопы Верховной Личности Бога Хари. Возможно, кто-то из преданных тоже захочет стать водой, омывающей стопы Кришны. Ну, то есть, такое желание может возникнуть в определенном состоянии. Не удивляйтесь. Это может быть поэтическое что-то. Но иногда мы захотим что-то такое вот выразить, свое чувство, вот желание служить, вот, вот как вот стать, вот, знаете, вот просто водой стать, которой вот ноги бывают. Это реальность. То, что здесь кажется метафорой, поэзией, это также является частью реальности, высшей реальности. Более высокая реальность. Как Удхава. Удхава, он говорит, я просто хочу стать травинкой. Чтобы гопи касались стопами, когда ходили, вот, вот что я хочу, касаться просто их стоп. Когда он увидел их преданность Кришне, он подумал, вот хорошо было бы занять просто положение смиренной травинки. С одной стороны, мы можем читать и думать, Удхава, он поэт. Это очень поэтическое изложение его чувств. Замечательно. Но на самом деле это так и есть. Он травинка в духовном мире. В этом поэзия его жизни, в этом духовность его существования. В этом есть высший смысл, почему он такой. И эта история, она раскрывает его, как бы, расу, его сварупу. То, что мы здесь называем поэзией, это просто другая реальность. Или метафоры, или какими-то другими вот такими вот приемами изложения мысли. Это лишь другая реальность. Атрипатнянасуя трин Джагье Саюшаса Сутан Даттам Дурваса Самсамам Атмеш Брахма Самбаван. Анасуя, жена Атримуни, родила трех прославленных сыновей Сому, Дататрею и Дурвасу, которые были частичными воплощениями Господа Вишну. Господа Вишну, Господа Шивы, Господа Брахмы. Сома был частичным воплощением Господа Брахмы. Дататрея – Господа Вишну, а Дурваса – Господа Шивы. Известно Дурваса. Частичное воплощение трех божеств. Такие дети рождались. Здесь большой комментарий. Почитаем. В этом стихе встречается выражение «Атма Иша Брахма Самбаван». Атма – это сверхдуша или Вишну. Иша – Господь Шива. Брахма – четыреголовый Господь Брахма. Три сына, рожденные Анасуи, Дататрея, Дурваса и Сома, были частичными воплощениями этих трех полубогов. По сути дела, атма не принадлежит к категории полубогов или живых существ, так как он сам Вишну. Поэтому его называют Бипхинамша Бутанам. Свердуша Вишну является отцом, зачавшим все живые существа, включая Брахму и Господа Шиву. Слово «атма» может быть истолковано иначе. В образе Дататреи воплотилась первопричина, являющаяся свердушой каждой атмы, то есть души каждого живого существа. На это указывает употребленное здесь слово «амша», неотъемлемая часть. Только посмотрите, насколько сложно творение. Сколько представителей Бога существует здесь? Огромное количество. То есть это изучить практически невозможно. В нашем случае нужно великий интеллект иметь. Брахма творит, но многие живые существа действуют так же, как бы наделенные личной энергией, личным разумом. Брахма имеет свою функцию, но еще есть много других живых существ, частичных воплощений, которые выполняют определенные независимые функции внутри творения Брахмы. При этом Господь Брахма, он настолько отстранен от всего, как Творец. Он дает начало всему, закладывает принцип и основу творения. Затем от него приходят другие живые существа и продолжают все это делать. И Брахма уже не вмешивается в их отношения. Редко. Для них он, как Бхагаван, нейтрален ко всем. Это все его дети. Лично не вмешивается в все. Их наделяет необходимым разумом, полномочиями, целью, задачей. Как он это делает? Он творит природу живого существа. Оно действует, потому что самостоятельно. Он знает эту природу очень хорошо. Поэтому не вмешивается. То есть природа – это есть основа деятельности. И Брахма это может делать. Создать природу. То есть целенаправленно. Это его просто умонастроение. То, о чем он думает, то и происходит. Это живое существо из чистого разума, Господь Брахма. Почти что духовен, говорится. Разум – это ближайший сосед души. Разум не может действовать без духовной энергии. Он становится слабый. Поэтому, чтобы начать творение, Господь Брахма берет энергию непосредственно от Вишну и Кришны. Это известно из истории Вед, что Брахма творит, не может творить сначала. Не может применить свой разум, и его разум ищет ответы, не находит их. И лишь совершая определенную аскезу, когда он приближается при помощи аскезы к Богу, немножко контроля чувств, Брахма начинает сознавать Кришну, и затем получает от него все необходимое понимание. Быстро. Сразу буквально. Все знание Вед вкладывается в Брахму непосредственно Господом. И благодаря этому знанию он понимает свою роль и роль других живых существ. То есть вселенское знание он имеет от Господа Вишну. А затем воплощает его. Посредством своих непосредственных энергий, личной энергии. Значит, личная энергия, связанная с энергией Вишну, может творить. Без знания человек не может применить свой разум. Разум, который используется для того, чтобы есть, спать, укупляться, обороняться, не является разумом как таковым. Это деятельность чувств. Или разум, подчиненный чувствам, не является разумом. Освобожденный разум может делать великие вещи. Разум освобождается от влияния чувств, от влияния материи, видите, разум свыше дается. От влияния материи, тогда он постигает суть жизни и обретает огромную силу. В Бхагавадгите говорится, что индивидуальные души также являются частицами Верховной Личности Бога, сверхдуши. Так почему же мы не можем считать Дататрею одной из таких частиц? Господь Шива и Господь Брахма также названы в этом стихе частицами. Но на каком основании мы не причисляем всех трех полубогов к обыкновенным индивидуальным душам? Ответ на эти вопросы таков. Все экспансии Вишну и все обыкновенные живые существа, безусловно, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Никто из них не равен Господу. Но, тем не менее, частичные проявления Господа могут относиться к различным категориям. В Варахапуране объясняется, что одни частичные проявления Господа относятся к категории свамши, а другие – випхинамши. Частицы, принадлежащие категории випхинамши – это дживы, а частицы, принадлежащие категории свамши, относятся к категории вишну-таттвы. В свою очередь, класс джив отделенных частиц Господа, випхинамша, также подразделяется на несколько категорий. Это объясняется в Вишнупуране, где говорится, что некоторые индивидуальные частицы Верховного Господа находятся под влиянием внешней энергии, называемой иллюзией майи. Такие индивидуальные души испытывают страдания материального существования и скитаются по всему творению Господа, из-за чего их называют сарва-гата. Везде, повсюду, сарва-гата. О том, насколько глубоко они погрязли в невежестве материального существования, можно судить по роду их деятельности. И потому под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Значит, випхинамши, свамши, випхинамши, эджива, випхинамши, маленькая частичка Бога. Свамши – это его часть непосредственно, вишну татва. А випхинамших в этом мире судят. И несколько категорий. На категории обусловленные, они под влиянием майи находятся, души. Не такие, как вообще, как душа. Нет, о них судят с позиции гун материальной природы. Их нужно видеть согласно материальному положению, говорится. Как, например, мы с вами, випхинамши, обусловленные живые существа. Мы души, так, частички Бога. Но мы в материи находимся, под влиянием. Как мы должны понимать друг друга? Как нужно общаться друг с другом? Вопрос возникает. Как освобожденные души, ничего не получится. Не будет работать наши отношения. Нет. Нужно к каждому ты согласно положению в обществе, согласно качествам гун материальной природы. Если человек не освобожден еще, душа не освобождена, то есть об этом человеке судят согласно варна шамадхарме. Кто он? Шудра, вайшья, кшатри, браман, брамачарий, грехаство, напрасто ли саньяси. Если он себя не отождествляет ни с одним из этих четырех категорий, это вне классовой, вне кастовой системы. Нецивилизованное существование, значит. К нему, к этому человеку не применяются такие понятия, как долг, например, выполнение обязанностей, высшая цель жизни, значит, человек низшего класса, который не осознает вообще смысл существования. Что варнашамадхарма – это для людей, которые стремятся к высшей цели жизни, осознают ее, стремятся к ней. Есть люди ниже, которые не осознают высшую цель жизни, не вне этой системы цивилизованной, ниже. Вне кастовой системы, или как они называются, чандалы, неприкасаемые, собакоеды, мясоеды, млечхи, яваны, ракшасы, там низшие формы жизни. Еще ниже этого находятся животные. Там вообще неприменим такой момент, как осознание высшей цели. Это неприменимо, нет. Они просто выполняют функцию исполнителей в этой природе. Есть и люди, которые как исполнители живут в этом мире. Подобно животному, то есть к ним неприложимо понятие высшей цели. Они исполнители, они пришли, чтобы выполнить какую-то карму и уйти отсюда. Знаете, есть такие люди, это не рождаются, как преступные элементы. Практически их воспитывать невозможно, исправить тоже невозможно. С детства уже не такие, все, судьба вот человека такая. Они совершают какие-то преступления, там грабят, убивают, садятся в тюрьму, и там, так сказать, погибают. Или расстрел, все исполнитель означает. Так, исполнитель называется. У него нет какого-то предназначения, высшей цели, миссии, как бы не существует. То есть, пришел выполнить карму, и даже не понимаю, зачем все это, для чего. Он не объяснит, почему он все это делал. Просто сделал и все. Вот просто хотел сделать и сделал. Все. Другой высшей причины. Это то, что касается душ, которые попадают в материальный мир. Сарва, гата, говорится, что они где угодно могут быть вообще. И в аду, и в раю, и в любой форме жизни, куда они только не лезут. Сарвагата, везде. Вот эта душа, частичка Бога, она проникает в эту материю под разными качествами, именами, названиями, пытаясь наслаждаться любой ценой. Зачем? Понятия не имеет. Не объяснено. Обусловлено живое существо. Поэтому, когда появляется варнашамадхарма в человеческом обществе, то есть люди уже начинают понимать, зачем они живут вместе. Почему? Почему нужно быть вместе? Почему нужно иметь единую цель? Что такое прогресс? Суть его, что такое развитие, что такое деградация, они начинают различать такие вещи. Это уже категория джив, переходящая в сторону как бы освобожденных душ. Развивающихся есть души, вот две категории. Обусловленные, есть освобожденные души, если говорится об этом. Обусловленных нужно видеть согласно их гунам материальной природы и положению в обществе. Так нужно общаться с ними. Так, например, дживы, находящиеся под влиянием гуны благости, страдают меньше, чем дживы, находящиеся под влиянием гуны невежества. Однако во всех живых существах от рождения заложено чистое сознание Кришны, так как все они являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Каждая частица Господа присуща его сознанию. И положение живого существа определяется тем, насколько его сознание очищено от материальной скверны. В Веданта-сутре живые существа, относящиеся к различным категориям, сравниваются со свечами или лампами, обладающими различной силой свечения. Все электрические лампочки излучают свет, но одни лампочки обладают силой света в 1000 свечей, другие в 500 свечей, третьи в 100, четвертые в 50 и так далее. Все лампочки светят, но сила излучаемого света различна. Аналогично этому существуют различные проявления Брахмана, экспансии Верховного Господа Вишну Свамша, то есть различные воплощения Вишну, подобные лампочкам. То же самое можно сказать о Господе Шиве, но Господь Кришна является источником света с максимальной 100% яркостью. Яркость Вишну Татвы составляет 94% от яркости высшего источника света Шива Татвы. Шива-таттва 84, а Господа Брамы 78. Живые существа принадлежат к той же категории, что и Брама. Но в обусловленном состоянии они светят еще более тускло. Иначе говоря, Браман проявляет себя по-разному. Это неопровержимый факт. Поэтому слова «Атмеша», Брахма, Самбаван указывает на то, что Дататрея был непосредственной экспансией Вишну, Адурваса и Сома, частичными воплощениями Господа Шивы и Господа Брахмы. Это как все классифицировано хорошо в ведах. Кришна Бруза 100%, Вишну Тата 94%, Шива Тата 84%, и Господь Брахма 78% возможностей. Если Кришна 100%, то вот эти остальные татвы, вот столько процентов. Но не в безграничном количестве они проявляют эти проценты. Кришна 100 и в безграничном количестве. Брахма 78, но не в безграничном количестве. Например, Кришна всепроникающий. Брахма тоже всепроникающий в области этой вселенной. Но Кришна всепроникающий во всех вселенных, везде. А Брахма только в этой вселенной. Но всепроникающий. Он имеет это качество в небольшом, незначительном масштабе. Лишь на одну вселенную. И 78% он может проявить возможности. Как творец, его возможности мыслительные, его деятельности, как бы его творческие способности. 78% от Кришны. Поэтому несомненно, что Господь Брахма, он очень осведомлен в этой науке духовной, обладает таким потенциалом в отношениях с Богом. Потому что 78% поддерживается общением с Богом. По-другому как проявить эти проценты? Куда, в какую сторону? В Майю? Майя поглотит их. Наоборот, скроет эти возможности. Здесь говорится лампочка. Если лампочку покроем каким-то покрывалом, там меньше будет света. Еще не будет никакого света вообще. Так как же Брахма может проявлять такое свечение? Никаких покрытий нет. Он не общается с материей так, как общаются обычные живые существа. В другом состоянии, он общается с материей, общаясь с Богом прежде всего. Как мы пытаемся с вами делать. Утром глаз Бхагавата, мы общаемся с Бхагаватом, с Божественным чем-то, а потом мы ведем, общаемся с этим миром, мы что-то делаем хорошее, полезное. Стараемся. Вот таким образом можно поделить вот эти 78% возможностей. Иначе майя на их поглощает, скрывает, она покрывает их новыми желаниями, бессмысленными желаниями. Сейчас люди обросли множеством желаний, в которых нет никакой необходимости. В прошлые века, все это описывается в ведах, в прошлые времена люди жили очень просто, что сейчас кажется совершенно нецивилизованной жизнью, просто на земле, просто с коровой, без машин, без тракторов, без этих удобств, без многоквартирных домов, без горячей воды, как они думают, и так далее. Это нецивилизованная жизнь. Нет, жизнь в аскезе рекомендуется в ведах. Как раз хорошо жить на земле человеку. Это очистительно для него. И здоровье лучше, и ум чище, и разум сильнее во всех отношениях. Если человек знает, зачем он живет, земля, она помогает ему достичь этой цели. Все в этом мире устроено так, чтобы человек достиг сознания Бога. И идет через аскезу поэтому. Но современные люди хотят устранить всякую аскезу. Но это означает, что мы с этим устраняем и путь к Богу. Майя приходит и покрывает их новыми желаниями комфорта, еще новыми желаниями, делает их слабыми, раздражительными, чувствительными к боли и наслаждению слишком, к обидам не могут пережить. Люди стали очень слабыми сейчас, несмотря на такое развитие науки и техники. Они психические отклонения больше и больше имеют. Здоровье хуже и хуже становится. В Ростове я встречался с детским врачом, один преданный детский врач. Пожилой человек, он все время работает с детьми, и он говорил об этом. Что то, что раньше считалось аномалией, отклонением от нормы, сейчас считается здоровым состоянием у детей. Снижается возможность здоровья. Дети рождаются больными. По тем меркам, говорит, еще лет 10-15 назад это были больные дети. Сейчас считается это норма, это нормально. В Петербурге родился ребенок у одних преданных. Как дела? Рахит у ребенка. Как рахит? Вы что? Да, врачи сказали рахит. Но это, говорит, нормально для Петербурга. Все рождаются с рахитом, тут мало солнечного света. Это норма, это здоровый ребенок. Это нормально для Петербурга, это нормально. Не беспокойтесь, говорит. В Петербурге все, большинство детей рождаются с рахит. Потом это пройдет. То есть солнца не хватает, вот поэтому рахит. Это Кали-Юга. Таким образом, люди становятся все слабее, и здоровье, и интеллект, и их духовные возможности. Если сейчас говорить об абсолютной истине, практически никого это не интересует. Такие понятия не интересуют. Но чувство наслаждения интересует. Если вы будете проповедовать через этот аспект, людей много прибежит. Господь Читание так и делал. Пиры, песни, танцы, побольше таких вот этих веселья духовного транса. И люди прибегут. Прибегут, будут смотреть, что это такое вообще, что это. И тогда они будут готовы что-то послушать абсолютно. Раз это так приятно, столько чувственных наслаждений, то, в общем-то, можно послушать, что тут, в чем тут суть. Но только вы скажете аскеза, или вы двинете сразу 4 регулирующих принципа, сразу 99% разбегутся в стороны. 2% останется больных людей, которые не могут уже ни мяса есть, ничего. Факт, так и есть. То есть здоровый человек нормальный, он скажет, да зачем мне эти регулирующие принципы? А когда он уже не может наслаждаться жизнью, он думает, ну теперь пора принять регулирующие принципы. То есть пока его грузовик не переедет в районе гениталиев, он не оставит незаконный секс. Человек так привязан к чувственному наслаждению век Кали. Мы говорим о живых существах, которые находятся в материальном мире и попадают под влияние этого комфорта собственной цивилизации, которую они создали. И живут в искусственных условиях, добавляя в молоко рыбий жир, витамины. Просто человечество сходит с ума на глазах. Есть вещи, которые улучшить невозможно. Улучшить. Одно из этих вещей – это коровье молоко. Но они улучшают оно все лады, видите. Нельзя. Если что-то добавляете, вы не улучшаете его. Это самый лучший продукт. Выше не бывает. Жидкая религия. Самый соответствующий, самый чистый продукт. Но качество, конечно, оно ухудшается, потому что взаимоотношения страдают. Молоко – это не просто химическое производное коровы. Это взаимоотношения с коровой. Вот какого качества молоко, вот такого качества взаимоотношения с коровой. Вы видели, скажем, на ферме в Казахстане коровы. Обычные коровы там приобрели преданные. Не стали увеличиваться, там размножаться. Выросли. Мы сами удивились, какие они выросли. Все эти коровы-быки. Такого представить не могли. Все огромные все какие. Боже мой, откуда они взялись? Что-то новая порода, что ли? Да, обычные коровы. Посмотрите на этих, так сказать, хилых. Обычное стадо вот гонят там пастухи. Обреченных, смертники. Их всех потом убьют, их зарежут. Только молоко перестанет давать, сразу зарежут. Сразу же, нож уже готов. И каким-то образом они это чувствуют, эти коровы, я не знаю как. Но они там другого, они, другая осанка у них другая психология. Они более пугливые, они другие совсем. Но наши коровы, знаете, вот трактор вот так вот проедет, они глаза не моргнет совершенно. Такой покой вот от них исходит. Ну, может быть, тамагуна, тем не менее, вот так, такое равновесие, такое спокойствие. Они уверены, что их тут никто, никакого насилия, вот они чувствуют этим образом. У них тонкое есть какое-то восприятие мира у коров. И там какая-то машина остановилась недалеко от фермы. Знаете, такой, как это, УАЗик, или как называется, обычный такой, полугрузовой. А наши коровы паслись неподалеку. И человек там вышел, что там покурить куда-то, или с кем-то разговаривал, эта машина стояла. И эти наши коровы побежали туда. Пастух ничего не понял, почему не бегут туда. И стали мычать, кричать все. Окружили эту машину, не подпускают хозяев, рога выставляют. Ну, ты не понять, что случилось. Они стали беспокойными, очень агрессивными к этим людям. Выяснилось, в машине лежала убитая корова. Как они узнали об этом? Все стадо, это наши были коровы. Кармические коровы не реагировали на это. Они обреченные. А эти возмутились, сказали, это непорядок. Что вы тут делаете? Стали рога выставлять? Как вы себе это позволяете? Смотрите, можно очевидно было понять их настроение. Так что нужно изучать живое существо, а не химические вещества. Эту науку, современную как химия, ее нужно запретить вообще без сознания Кришны преподавать. В сознании Кришны можно все что угодно изучать. Все эти комбинации можно изучать, превратности этой, сказать, этих качеств всевозможных. Но без сознания Кришны ни химия, ни физика, ни математика не нужно распространять такие науки. Они навредят людям. Они создают иллюзию учености, всезнайства, плюс ложная гордыня без Бога. Вот это и разрушает все вокруг. Вот эта наука, это образование. Людям нужно дать сначала понимание живого существа. Что такое живое существо? Вот здесь написано, как развивается Вселенная. От одного живого существа другое живое существо происходит. Нужно усвоить это. Разве мы до сих пор не так с вами размножаемся и поддерживаем все живые существа? До сих пор так же происходит, те же самые законы. Что они придумывают? Какие химические вещества? Химические вещества никогда не организовываются сами по себе. Я скорее поверю, что из груды металлолома соберется сам самолет и полетит, они сказали ученые, чем создаться живая клетка. Где же организующая сила? Вон сколько веществ вокруг. Смотрите, и какой хаос люди создали. Потому что нет сознания Кришны, нет организующей силы. И даже человек, живое существо, тот может все превратить в ад. Без знания о Верховном. Организующая сила – это Верховный Господь. Если мы не получим знания оттуда, мы здесь даже при всем нашем интеллекте и наших общих усилиях не создадим нормальные условия для жизни. Дышать даже будет нечем, смотрите. До какой глупости человек дошел. Дышать уже ему нечем, а собственной деятельности. Есть уже нечего скоро будет. Ни одной полезной пищи нет. Все уже забыли, что такое настоящие овощи, что такое настоящие фрукты. Все пластиковое. Все это вытеснится. Вода. Настоящей воды уже нет. Кто это сделал? Верховный Господь сделал все это изначально очень чисто. Дал человеку и воду чистую, и фрукты, и овощи. И, собственно говоря, ничего не нужно было. И злаки. Нет, человеку понадобилось мясо каждый день на тарелке. Видите? Сказка золотой рыбки. Ему нужно больше, больше, больше для чувственных наслаждений, а во что он потом превращается? В крысу, живущую под землей, Прабхупада говорит. Так они будут жить в конце кальюги под землей, без солнечного света, что здесь, наверху, жить будет невозможно, опасно. Уже сейчас опасно, уже сейчас люди строят не дома, а бункера, на самом деле. Что опасная жизнь? Не дома, это бункер, где человек живет. А что будет дальше? Дальше описывается, что кальюга вот так может прогрессировать. Поэтому задача заключается в том, чтобы распространять духовные знания. Здесь написаны важные вещи. Поэтому если вас спросят, откуда взялся человек или живое существо, вы говорите, от более высших живых существ появился человек. А все изначально зашло от Брама, Брама пришел от Кришны. То есть Бог начало всему, высшее живое существо. И мы с вами его частички. Вот она эволюция. Вот он начало всего. И, ну, поскольку мы живем в материи, то да, есть разные уровни, разные виды жизни, которые по-разному погрязли в этой материи. Это обусловленные живые существа. Но большинство живых существ не живет вообще в материальном мире, они живут в духовном мире. Не имеют ничего общего с этим положением, с тремя гунами материальной природы, с пространством и временем, с реинкарнацией и кармой. Они чисты. То есть большинство, 90% жизни, Прабхупада говорит, в духовном мире, 10% это материальное творение. Вот здесь нужно разобраться с этим. Отделить материю и дух и разобраться, что же такое живое существо, откуда оно, кто, его практика, его деятельность, его цель. Что в материи человек теряет сознание Кришны. Забывает обо всем этом. И страдает. Невежество страдает больше, благости меньше. Поэтому спрашивайте тех, кто меньше страдает. Те, кто много страдает, ничего сказать не смогут полезного в этой жизни. Нужно прекратить страдания. Как? Материальный мир для этого возможно. Нужно обрести сознание Кришны. Только таким путем можно прекратить страдания. Научиться терпеть, чтобы не происходило с материей. Материю нельзя принять как источник наслаждения. Нет, пока мы в материи, всегда будут какие-то беспокойства и страдания. И с течением времени это только будет увеличиваться. Тело будет там новые сюрпризы выдавать. Как же быть? Развивать сознание Кришны. Пока мы еще имеем какие-то силы, энергию, способность говорить, пока есть язык, есть органы восприятия, нужно воспевать Святое Имя, слушать Шримад Бхагаватам. То есть нужно свой ум поддерживать на трансцендентном уровне. Не на уровне политики, не на уровне каких-то интриг. Другая форма майи. Даже в духовной жизни можно опуститься на уровень каких-то интриг, политики и все остальное. Это другая форма майи. Нужно подняться еще выше, до уровня сознания Кришны. Нужно по-настоящему сделать что-то очень важное и полезное для Шрилы Прабхупады. Харе Кришна, будут ли какие-то вопросы? Чтобы получить посвящение, что должен делать кандидат? 16 кругов, 4 принципа. И быть стараться полезным для миссии. Вот что необходимо. То есть мы должны увидеть, что у человека есть стремление к Богу. Не к стандартам, а к Богу. Есть смарта брахманы. С позиции стандартов они нас всех запользуют, любого из нас. Они не преданы. У них нет преданности, даже такой цели, задачи нет. Стандарты, правила, предписания, они вполне этим удовлетворяются. Все. Считаю, что несовершенны. Тут тоже, видите, есть своя проблема, что касается просто стандартов. Если мы только на стандарты будем опираться. Нужно еще видеть искренность живого существа. Стандарты для этого нужны. Чтобы мы соизмерялись с чем-то. Итак, сколько он приходит, скажем, на раз в неделю на классы Бхагаватам, насколько он стремится общаться с преданным, насколько он стремится сотрудничать, насколько он хочет участвовать в миссии, быть полезным, насколько он интересуется Кришной, духовной жизнью, или он только сплетни кругом разносит. Нужно увидеть его внутреннее стремление, насколько человек искренний, насколько он на самом деле хочет обрести сознание Кришны. Это выражается в стандартах. Если искренне он будет стараться, 16 кругов повторять, 4 принципа соблюдать. Раз он искренний, он обычно к этому будет стремиться. Раз такие условия, он будет искренне и честно соблюдать. И все остальное. Но за стандартами много будет скрываться и мошеннических умов. Один преданный жил в храме 2 года, ждал инициации. Выполнял все стандарты. Только получил инициацию, уже через неделю его никто не видел. До сих пор мы его не видели. Он просто ждал инициации. Он все стандарты выполнял. Это мошеннический ум. Он получил свое и ушел. Все. Нас всех обвел вокруг пальца. Так что главное все-таки это не то, что стандарт, а за ним еще и взаимоотношения. Не забывайте об этом. Я иногда проповедовал посвящение тем людям, которые не соответствовали всем уж стандартам, но он чувствовал, там есть искренность. И он да, ушел на встречу, скажем. Прабхупада мог так делать. Тем не менее, стандарты должны быть наши защищены. 16 кругов, 4 принципа – это минимум для посвящения. Это минимум условия, минимум. Ну, а максимум, что он полностью там в миссии участвует и весь погружен туда, это редко можно увидеть, чтобы человек сразу так погрузился в миссию, знаете. Обычно на какое-то время погружаемся в миссию, потом выгружаемся оттуда. Отдыхаем, потом тоже мы погружаемся чуть-чуть, уже регулируем, как это вот с моей материальной деятельностью сочетать миссию и все остальное. непростое дело, это все известно. Что важнее всего для духовного учителя? Не только то, что человек следует всем стандартам, а взаимоотношения с ним, с этой личностью. Стандарты нужны, чтобы установить взаимоотношения. Зачем нужно 16 кругов, 4 принципа? А без этого у нас не будет отношений с гуру, с парампарой. Вот для чего они нужны. С Богом тоже не будет отношений. То есть это вопрос взаимоотношений. Поэтому опираясь на стандарты, нам помогают строить правильные отношения с духовным учителем, с обществом преданных. Вот об этом тоже не забывайте. Есть преданные сильные с точки зрения исследования, правил, предписаний, и даже у них шакти есть какое-то, аскеза помогает им очищаться и все остальное. Но у них может не быть глубоких отношений с гуру долгое время. Последний случай в Красноярске показал эти вещи. Что были сильные преданные, видите, которые не смогли установить отношения с гуру достаточно. Этой любви нет. Так что же главное? Стандарты, правила, предписания или вот эти отношения нужно то и другое учитывать. А другие, бывают скрипят уже 20 лет. Их так вот не видно. Они такие невидные. Но они ни за что не уйдут из исхода. Ни при каких обстоятельствах. Потому что для них гуру очень дорог. Очень дорог. Они знают, что гуру меня спас фактически. Я вот что-то могу делать, что-то не могу, но гуру для меня это моя жизнь. Все. И они никуда не денутся, эти люди. Это преданные. Есть светила, которые думают, что они уже независимы от гуру. Зачем на такие светила пропадают? Прабхупада однажды его проходил через ручей, там, в Дурганге шли с учениками, там ручей дорогу преграждал. И такой был маленький мостик деревянный, узенький, дощечка какая-то. Прабхупада встал на эту дощечку, чтобы перейти, а ученик босиком шел по ручью и держал за руку так Прабхупаду, держал, чтобы он по дощечке мог пройти, проводил. Так вот Прабхупада держал руку, прошел через этот мостик, а потом взял его так и оттолкнул ученика. Ученик был в шоке в полном. Вообще, так расстроился, что-то я не то сделал, как Прабхупада так меня грубо взял, толкнул, я его провел. Но Прабхупада просто дал ему урок. Подошел, сказал, ну как ты, ничего, нормально? Да ничего, ничего, Прабхупада. Он говорит, вот я хотел показать, и вот так делает моя Вади. Вот так поступает с духовным учителем. Это достигает какого-то уровня отталки в духовном учителе и выходит. Вот так делает моя Вади. Майвади очень хорошо следует практике. Имперсоналисты очень хорошо следуют. Еще круче, некоторые имперсоналисты следуют практике, чем преданные бхакты. Они философию лучше знают. Многие гьяни, великие гьяни, имперсоналисты. Поэтому, если вы будете опираться только на правила предписания, вы можете ошибаться в чем-то. Это лишь внешние вещи, которые также необходимы, безусловно, но это лишь внешние вещи. Пытайтесь распознать умонастроение человека и внутреннее содержимое, его отношения. Как увидеть, что становишься независимым? Обычно независимость проявляется в том, что у нас ослабевают стандарты духовные. Ослабевает садхана бхакти. Так проявляется независимость. Если человек здоров, и у него есть возможность следовать духовной практике, и он не следует духовной практике, так же, как раньше, он слабеет, значит, проявляется его независимость. Как? Сначала сомнения возникают какие-то. А стоит ли продолжать вообще? Так же, фанатично. Не проявляется независимость. Независимость означает пратиштха. Пратиштха означает отклонение. Или гордость. Как только человек какая-то гордость, начинает сомневаться. все ли так.
А потом из этих сомнений
может появиться отклонение. Своя точка зрения оформится, отклонение, независимость, независимая точка зрения. Поэтому, если мы отвергаем правила предписания, пренебрегаем правилами предписаниями, это отклонение. Либо соблюдаем правила предписания ради них самих же, это тоже отклонение. И то, и другое отклонение. Если мы соблюдаем правила предписания и помним, зачем мы это делаем, нас интересует любовь к Богу, развить любовь к Богу, развить свою преданность духовному учителю, быть в миссии и прочее, быть полезным, это нормально. Тогда все принесет пользу. И правила предписания, они сыграют свою положительную роль, безусловно. Но если мы правилами предписаниями уменьшаем энтузиазм людей, так бывает. Я скажу, как это происходит. Так происходит иногда. Если мы предъявляем правила предписания, невыполнимые для всех. И те, кто не соответствует этим правилам предписаниям, считается непреданным или полупреданным, или что-то другое. Совершается оскорбление таким образом. То здесь есть опасность, что мы можем золотыми стандартами вет навредить. Например, Ману Самхита Прабхупада запрещал касаться ее вообще преданным. Ману Самхита. Да, при этом посмотрели, сказали, о, Ману Самхита, тут такие ценные вещи Прабхупада написаны, такие правила. Может быть, нам изучать Ману Самхиту, тоже в Исконе применить все эти правила, высшие стандарты. Главное, не касайтесь Ману Самхиты. Если вы будете касаться Ману Самхиты, вы станете млечхами, он сказал. Вы станете очень жестокими людьми. Это будет инквизиция вообще. Это очень опасное проявление будет. Одна преданная писала мне письмо и сказала, почему преданные, которые узнают о законах кармы, вот человек приходит в движение, узнает о законах кармы, об этих всех законах и становится жестким, бесчувственным, сострадание теряет. Ну, раньше, если кому-то больно, мы сочувствовали, а сейчас мы говорим, а у тебя карма, ну и, пожалуйста, страдай сколько хочешь, сам виноват. Почему так происходит? Почему теряют сострадание? И на самом деле говорится, что веды не должны открываться шудрам, должны открываться браманам, кто имеет браманические качества. Это для них было. Кто имеет сострадание, он может получить это знание. Если же нет сострадания, вы получаете ведическое знание, то это может вылиться в фашизме. В чем угодно вообще. Будьте осторожны в этом плане. Главная цель этих правил и предписаний именно развить такие качества, как сострадание, как духовные качества развить. Высшая религия описывается в Шримад-Бхагаватам. Она желает добра каждому живому существу. Вот высшей религии не бывает, говорится. Добродетель. Как преданные понимают часто добродетель? Это значит утреннее омовение, чистые одежды, тилаки, садана бхакти. Это гуна добродетелей. Нет. Гуна добродетелей, прежде всего, значит быть добрым. Милосердным, добрым, да, качество. А не просто внешний чистый вид, гордый. То есть суть-то другая. А это отклонение, это протишка. Вот так проявляется независимость тоже. Есть много-много форм независимости, видите. Под видом религии или под видом безбожия, что угодно. Трудно найти именно чистого преданного, распознать. Где он находится? В правилах, стандартах или там, или где, как его найти? Нет, в сердце, говорится, преданность в сердце находится глубоко. Распознать может только другой чистый преданный. Наша задача – стать преданными. Нам нужно изучать не только правила и стандарты, которые Прабхупада установил, но нужно еще и Прабхупаду понять как личность. Как чистого преданного. Духовно учили понять как чистого преданного. Тогда мы будем защищены, что не будет никаких отклонений. Более милосердной личности, чем Прабхупада, мы не видели. Хотя твердые, жесткие правила и стандарты, и все, было. И тем не менее, более милосердной личности мы не встречали. Всегда прощал своих учеников. Поэтому мы должны развивать такие качества тоже друг другу. Хотя есть и правила, и стандарты, и видите, это... Кто соответствует всем правилам, стандартам здесь? Что делать с этим? Дело не в этом, что кто-то соответствует, кто-то не соответствует, а дело в развитии каждого. В Исконе каждый человек может получить возможность развиваться с любыми стандартами. Итак, для инициации люди могут постараться изо всех сил, следовать всем стандартам. Он не получает инициацию, говорит, я больше не могу. Все. Или больше не хочу. Или не вижу больше в этом смысла.
В комментариях, что это ради материальных каких-то желаний, это более подробнее как-то. Ради самих следований, следования ради, это что значит?
Вопрос в чем?
Более подробно объяснить, что значит следование ради самого следования, вот всем вот этим правилам.
Более подробно объяснить, что значит следование ради самих правил предписаний. Например, 16 кругов мантры. Как правило, преданный думает, что 16 кругов мантры повторил, значит, все у меня в порядке. Как правило, так думает преданный. Я тоже так думаю иногда. А 16 кругов, все в порядке. Нет. Пока человек не повторит их чисто, это не в порядке считается. Но я следую правилам, 16 кругов есть. Все в порядке. Если я так думаю, я обусловлен правильным предписанием. Как же я улучшу джапу? Я просто привыкну повторять свои 16 кругов так или иначе, и все, количественно. Но чтобы улучшить качество, я должен знать, что не все в порядке. Что качество джапы, это не 16 кругов еще настоящих. Это пример. Если человек рано встает, ну вот я рано встал, все в порядке. Ничего, что весь класс Бхагава там проспал. Главное, что я встал вовремя, был на Мангаларте. Не важно, что там тоже спал стоя, но важно, что я встал, все в порядке у меня. Так тоже бывает. Сам факт, что я поднялся, вот. Ну, для ребенка это хорошо. Сам факт, что он поднялся рано утром, несмотря на то, что он целый день потом спал, неважно, он поднялся утром, молодец, герой. Можно наградить его за это, пока он ребенок. Правила предписания ради них самих. Человек думает, раз он следует всем правилам предписания, у него все в порядке. Все, это и есть духовная жизнь. Христиане в этом случае говорят, не всякий, кто живет в монастыре, спасется. Не всякий, кто живет в миру, погибнет. Что наша наука – это взаимоотношения. Не просто правила предписания, но развитие взаимоотношений. Шрила Прабхупада не относится к категории обусловленных душ.
Значит, это отличие, что есть различие между нитья мукты и нитья ситхи.
Нитья-бадха.
Нитья-мукта, те, кто освобождены, но относятся к категории пограничных, пограничной энергии. Если мы знаем, что существуют, допустим, там, ну, вечные спутники Господа, как там, Арджуна, там, вот, Лалита, Вишак, они не же относятся к Тасской Шакти.
Это положение живого существа в материальном мире, Тасской Шакти. В материальном мире. Каждый, кто находится в материальном мире, можно отнести к этой категории. Арджуна, он освобожденная душа, но он находился в материальном мире, на него, наверное, влияла как бы эта энергия. Татаста шакти означает. Татаста означает, что он может попасть под влияние материи и быть под влиянием духа также, и то, и другое, выбор. Даже у Арджуны это происходило, видите. Нет, каждый, кто находится в материальном мире, может описываться с этой точки зрения тоже. Но он освобожденный. Но с этой точки зрения можно тоже описать его. То есть не идеализируйте. Джива маленькая, она всегда может попасть под влияние материи. Прямо или косвенно. Это может происходить. Иначе бы зачем Кришна говорит, я буду прояснять ему это, я буду давать ему разум, буду поддерживать его сознание Кришны. Я, он говорит, я защищу тебя от всех грехов, Арджуна. Если бы этого не происходило влияние, он бы не сказал бы этого всего. Материальная природа. Прабхупада следовал стандартам, правила поведения саньяса, например. Зачем? Какая-то матаджа хотела готовить ему ученица. Сказал, нет. Она не может, она женщина, говорит. Масло все равно растает, он сказал. Прабхупада, ну она ученица, она плачет, она хочет готовить. Но если там муж есть, ну пусть с мужем может готовить. Пропала бы, было 80 лет в то время. Следовал правилам ценец. Ведь масло все равно растает. Такого влияния материи. Следовал правилам предписания. Байстан Сарасвати тоже в преклонные годы очень строго следовал правилам. Если бы не были татасты шакти, зачем бы это нужно было делать? На нас может повлиять материальная природа. То есть живое существо, душа, никогда не становится Богом.
Как вы относитесь к тому, что вот сейчас смотрят телевизор или радио? Многие из нас.
Смотрят телевизор, слушают радио, и что там смотрят?
Ну, как вы к этому относитесь?
А что там смотрят, прежде? Про что? Это, наверное, расширение кругозора у преданных, не знаю. Как это особая программа. Это означает, что духовная жизнь становится неинтересной. Одни и те же классы, одно и то же все. Сказано, у нас будет стремительное развитие, все забудут про телевизор и про радио. Некоторый застой. Нужно ночами не спать, вчера мы говорили про это, и думать, как дальше распространять сознание Кришны. Тогда вы забудете про радио и про телевизор. Вы думаете, миссия недостаточно могущественна, чтобы занять наши чувства и ум? О, вы все забудете. Если погрузить в миссию. Но сейчас нам нужно понять, как распространять сознание Кришны. Ночами не спите и думайте об этом. Это самое захватывающее, что может быть, распространение сознания Кришны. Выше вкуса нет. Но когда застой, нам не хватает вкуса. В сознании Кришны не хватает вкуса, можете представить? Кришна недостаточно дает нам вкус, оказывается. Потерял сам, видимо, вкус Кришны. Больше не все привлекающие все. Майя все-таки привлекательнее. Она интереснее. Там есть какое-то разнообразие. А тут все одно и то же. Правила, предписания, стандарты. У нас есть творческий потенциал незанятый. Надо его занять. Нужно попытаться найти новые возможности проповеди в этом мире. Недавно на Урале я проезжал по Уралу, и впервые была интересная вещь. По всем городам Урала мне программу организовывали непреданные. Непреданные. Такого не было. Полный зал людей был. Люди интересуются, знаете, Кришна. Знаете, какой самый распространенный вопрос у новых людей после лекций? Где найти истинного гуру? Люди спрашивают. Самый распространенный вопрос, который сейчас всех волнует, разумных людей. Где найти гуру истинного? Люди ищут. А вы телевизор смотрите в это время. Вечным, красным, драгоценным камнем. А зачем об этом говорить? Пытайтесь рассказать, что он не это тело. О нем говорить. Вы сразу говорите о духовном мире. Это не нужно вообще. Человек ничего не поймет в этом. Мы в этом еще толком ничего не понимаем. Прежде чем мы достигнем своей сварупы, сначала нужно осознать себя здесь, в этом мире, как слугу Господа. Вот о чем Гита говорит. Гита говорит о том, что сражайся, ты кшатрий. В этом мире используй свою природу. Вот это путь к сознанию Кришны. Это некоторое теоретизирование. Может быть, тоже интересно, что мы скажем, что вот есть описание духовного мира в ведах, да, есть жизнь на Вайкунтхе. Так, намекнуть на это. Но сразу приступать к тому, кто же там человек, и здесь, сейчас, сказать, попытайтесь себя осознать. Служить Кришне нужно. Всеми способами здесь, быть полезной миссией. Среди преданных это несложно осознать свою природу. Делайте все, что вас попросят. Что бы человек ни делал, у каждого есть язык. Нужно говорить о Кришне. В этом суть. Говорить о Кришне, повторять святые имена, в этом суть. Учиться обсуждать эти темы. Вы это прекрасно знаете. Все. Но почему мы это не делаем со вкусом? Почему телевизор интересней? Потому что там, в телевизоре, столько нестандартных ситуаций. А здесь стандарты. Здесь вот чуть вот свое мнение выразил, уже за стандарты вышел, все, уже нельзя. Иногда так можем понимать, что вот только стандартные люди здесь могут быть в сознании Кришны. Застандартизировать всех. То есть безличное сделать управление. Нет, есть очень много нестандартных преданных. Даже в Исконе. И они преданы. Я тоже нестандартный человек. Никто не хотел рекомендовать к инициации к первой. Ну, в смысле, из старших. Меня независимо от старших пропихнули Матаджи, мою кандидатуру. Вот такой я человек был. Несколько женщин. Независимо от старших. И послали меня туда, и все. Мне дали инициацию. Старшие потом были в гневе еще полном. Его? Кто вообще? Кто это, так сказать? Там две какие-то женщины там несчастные сидели. Решили их не убивать. Ну ладно. Я уже получил инициацию. И также вторую инициацию. Я нестандартный человек. Нет, я никогда не был таким полностью послушным. У меня всегда были свои мнения. Если я видел, что старшие что-то делают неправильно, я революцию не поднимал, но я имел свое мнение. Меня не перебить было не так вот. Невозможно было. С этой точки зрения, мне места в Исконе вообще нет. Такая моя природа. Если это природа человека, вы с этим ничего не поделаете. Вы можете всю жизнь ломать, не получится ничего. Ну, конечно, можете убить его или выиграть, другой вопрос. Но и что, значит, такому человеку нет места в преданном служении? Но Прабхупада мог занимать преданных таких, тем не менее. И духовный учитель тоже может занимать любых, ну, если это преданный имеется в виду, если он хочет служить. Кришне, то нет никаких препятствий. Мнения, которые мы сейчас имеем, нестандартные, не имеют большого значения вообще. Имеет значение наше преданное служение. Вот что важно. Потому что иногда за мнение начинаем сражаться и совершаем оскорбление. Сейчас не нужно обострять, если у кого-то есть какие-то свои точки зрения, это вообще не нужно касаться. Нужно всех занять преданным служением. Полезной вещью. Быть полезными Шриле Прабхупаде нужно, так или иначе. Стандартные вы или нестандартные. Если вы преданы Прабхупаде, служите Прабхупаде. Просто служите Прабхупаде и Кришне. Как можете. Принесите пользу движению. Вот что важно. Почему отошел? Нужно знать причину.
Допустим, человек жил в храме, а потом он стал жетом.
Это значит, отошел?
Нет, постепенно все стало.
Да-да, почему? Надо знать причину, иначе как поможете? Нужно общаться с преданным, понять причину. Я и говорю, вот это и есть странно, что наши отношения, они желают быть лучшими. Мы так можем даже не знать, что там вообще случилось. Долгие годы преданно служил, мы даже не знали его толком. Потом куда-то отходит, а мы не понимаем. Мы и не знали, оказывается. Потому что видели правила, предписания, он соблюдал все. А как личность мы не понимали его. Видите, мы не можем ответить на вопрос, что там. Мы не знаем. Может, пришло время познакомиться? Спросите его, что там случилось.
Если жена
что жена тоже приобретает эти качества нехорошие, так скажем, от мужа. Или просто если, например, это служит, выполняет свою дхарму, то она не приобретает эти качества.
На нее это будет влиять, конечно. Как она живет с мужем, общается с ним близко.
То есть тоже, когда она оскверняется, можно?
Можно. Автоматически.
Ну, как бы она же приобретает его такие качества.
Нужно знать, как правильно общаться с людьми, со всеми.
Ну, просто не общаться. Харе Кришна и все. Это правильно просто Харе Кришна?
Если вы говорите Харе Кришна, уже общаетесь как-то.
Ну, раньше были отношения, там, разговоры, а теперь как
было? Теперь меньше.
Да, меньше. Ну, от этого было легче, что
ли? Скоро мы все будем друг друга говорить Харе Кришна и... Если не будете проповедовать, Прабхупада сказал, вы ничем не будете отличаться от других обычных людей. Если мы не примем миссию, то чем отличаемся от обычных людей? Только что говорим, здравствуйте, Харе Кришна. Ну, какое-то различие там есть, мы все-таки Харе Кришна повторяем, понятное дело. Нельзя сказать, что это одно и то же. И тем не менее, если нет миссии, мы не будем так уж сильно отличаться, так уж прогрессировать духовно. В Индии все повторяют Харе Кришна, любой нищий. Деньги просят, Харе Кришна скажет, пожалуйста. Все люди могут говорить Харе Кришна. Попугай даже может сказать Харе Кришна. Знаешь, какая-то задача еще существует. Если мы упустим миссию, мы упустим все. Нам и Харе Кришна постепенно перестанет нравиться. Вот поэтому мы начинаем видеть недостатков очень много. И недостатки становятся очень влиятельные. Мы начинаем бояться этих недостатков, избегать уже друг друга, что везде есть полно недостатков. Материальная природа становится сильнее, видите, недостатки становятся сильнее нас. Мы начинаем прятаться друг от друга. Либо ссориться, когда начинаем обсуждать что-то подробно. Это все материальная природа работает. Сейчас по всем городам России интересно происходит. Очень много приходит новых людей. Огромное количество. Например, в Новосибирске я был поражен. Давно там такого не было. Мы делали программу в Академгородке студентам. Публичные программы были. Люди просто идут валом к нам. В Екатеринбурге в списке новых людей 100 человек. Целая ядра, смотрите, большая. Это новые люди. В Нижнем Новгороде зал был под 300 человек полный. Сотни людей интересуются. Ходят на все циклы программ. Зал не уменьшается. В Омске 450 человек зал полный. Почти полный был. 3 дня цикл был лекций. Не знаю, что делать. Новых людей очень много. Подъем. Большой подъем идет проповедь. Проповедь сейчас очень необходима. У вас столько знаний. А вы говорите, общаться мне с тем или не общаться с тем? А вот с его женой общаться или не общаться? У вас столько важных вещей, столько позитивных вещей, а вы их тратите на какую-то ерунду. Телевизор.
Yeah.
Мы вчера говорили о том, что храм должен держаться на высших стандартах. Храм. Это место у вас, храм, должен держаться на высших стандартах. Поклонение божествам, стандарт приготовления прасада, садана бхакти, кто живет, должен быть очень строгий, строгий стандарт здесь. Все, кто может это принять и жить здесь, очень хорошо делайте это. Вообще не должны быть другие законы. Занимайтесь общиной. Уделите внимание общине сейчас. Храм может существовать, он же долгое время существует, по стандартам очень хорошо он существует. Нужно заняться общинами. Займитесь греха с ашрамом. Все проблемы там. Сейчас все трудности, проблемы в греха с ашрамом. Нужно заняться греха с ашрамом. Помогать преданным греха с ашрамом. Уделить много внимания и заботы там. Там, где уже разные стандарты, в каждой семье там свои обстоятельства, непредвиденные бывают обстоятельства, кто-то преданный, кто-то непреданный, кто-то полупреданный и так далее. И там люди борются за выживание, преданные. Хорошие преданные могут бороться за выживание просто. И с точки зрения храма они не соответствуют стандартам. Поэтому у них, может, интереса такого даже нет. Быть в храме часто. Я не соответствую стандартам, много делать не могу. У меня куча проблем. Нужно заняться общинами. Детские программы, например. И так далее. Все, что необходимо. Там много возможностей. Не раскрытых. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.